Так, беседа со Шираманой Махариши.
Объясняя строфу Вакшара Манна Малай, Шри Бхагаван сказал, что молчание Мауна — это высочайшая форма духовного наставления Упадеша. Это тишина как учителя, так и ученика, того, кто практикует. Три саньясина, которые посещали Шри Бхагавана, начали дискуссию.
Так, покой — это свойство садху. Мауна — внутреннее молчание. Согласно йога Васиштхе, мауна бывает трех типов. Внешняя мауна — просто когда мы соблюдаем обет молчания. Антар мауна — внутренняя, когда мы пребываем в безрефлексивном осознавании. И трансцендентная мауна, когда мы пребываем в атмане, где невозможна рефлексия. Трансцендентная мауна – самая высшая. Антар мауна – пониже. И, наконец, самая простая – это внешняя мауна. Садху должен приучиться всегда пребывать в мауне. Если вы захотите прочитать мысли такого садху, что вы там увидите? Мауна. Такой садху не разговаривает сам с собой. Он не рефлексирует. Он не созерцает образы, которые рисуют его ум на стенках кокона своего восприятия. Ему это неинтересно. Поскольку ему это неинтересно, он остается в покое, эти образы растворяются. Так естественное самоосвобождение Викальпакшая происходит. Вместо того, чтобы разговаривать сам с собой, садху приучается прямо воспринимать Бога. Реальность, атма-сакшаткара, прямое восприятие гораздо приятнее. Что лучше, крутить мысли по кругу в бесконечных рефлексиях или, например, пребывать в величественном пространстве осознавания, обладающей потрясающей глубиной? Конечно, это лучше. Это и есть антар-мауна. Внутреннее молчание означает не тупость. Однажды я передавал учение Атма-Вичару еще в Симферополе в 95 году, и там была Матаджи одна. И она и сейчас ученица, имеет духовное имя. Она не поняла Атма-Вичару вообще. Она подумала, сказала потом, что это вот ходить там, кто я, какая-то тупость возникает вообще, сонливость. Это не тупость. Это не сонливость. Внутренняя мауна – это сверхинтенсивная ясность, прозревающая за пределы ума, при условии, что рефлексии нет, что нет отождествления с бегущей строкой ума, что Викальпакшая утвердилась в сознании. Отсюда рождается покой ума садху. При этом покой не является за тем, за что надо цепляться. Тот, кто цепляется за покой тхьяны, за поверхностный покой тхьяны, выглядит заторможенным. Он не способен думать, он не способен действовать, когда надо быстро и динамично. Его ум не гибкий. Его ум словно заклинило в покое. Вот это неправильное состояние. Когда ум заклинило в покое тхьяны, это отличается от покоя воззрения и созерцания самосвобожденного практика. Это совсем другое. Заклинивший ум в покое второй, третий или четвертой тхьяны – это путь к рождению божеством в сфере образов. Такие существа возвышены, но они прицепились к определенному состоянию покоя. И оно будет длиться, они будут жить в этих мирах образов столько, пока их тхьяна не закончится. Но когда они закончатся, это как стрела. Если ее выпустили из лука, рано или поздно она упадет вниз. Она летит, летит, но рано или поздно падает. Таким же образом, непросветленные боги сферы образов живут в состоянии дхьяны достаточно долго. Но затем она иссякает, и у них больше нет силы, энергии, заряда поддерживать свой мир, свое кармическое видение, мировосприятие. Они покидают локу, до которой они добрались силой дхьяны. Поэтому мы не говорим об освобождении просто через покой ума, достигнутый дхьяной. И мы не говорим, что это правильное состояние. Это только один из способов тренировки ума, чтобы перейти к праджне, проникающей мудрости, созерцания. А настоящий покой ума, антармауна, он другой. Он основан на естественной осознанности без цепляния к покою дхьяны.
Посетитель. Если человек пребывает в покое, как будет продолжаться действие? Как тогда возможно карма-йога? Рамана Махарши. Давайте сначала поймем, чем является карма, чья это карма и кто является делающим. Анализируя эти понятия и занимаясь поиском их сути, человек по необходимости принужден оставаться как атман в покое. Тем не менее, действия будут продолжаться.
Из покоя ума действия могут продолжаться, даже более превосходно. Потому что покой ума обладает своей силой, огромной силой воли и своим зарядом энергии. И такие действия будут гораздо более ясными или и отточенными. Мотивация таких действий будет идти уже не от эго, а из покоя ума осознаваний, принятой ответственности за то, что называют деша кала патра, место, время, обстоятельства. Принимать ответственность за время, место, обстоятельства, за свое положение во Вселенной, те связи и отношения можно только из покоя ума. Из беспокойного состояния трудно даже осознать свое положение во Вселенной. Например, есть саньяси. Он принимает обеты. 11 обетов. Но затем его беспокойный ум постоянно его куда-то влечет. Думать об этом, делать то. Через некоторое время принятые обеты как бы отходят на второй план. Ведь ум уже столько напридумал, уже столько ментального времени прошло. И уже дикша где-то она так подзабываться начала. Обет необладания, или обет севы, или обет послушания, служение послушания, обет брамачари. И когда такой беспокойный ум, он уже не обладает способностью помнить о своих обетах, о своем пути, он начинает подзабываться. Уже ясность теряется, и тогда он не может принимать ответственность. Его ответственность затмевается под действием разных факторов. Факторов ума, действий тела, речи. И он тогда свой статус, свою идентичность забывает. Ну, казалось бы, веские причины. Вот здесь надо было это сделать, здесь на эту тему надо было делать, подумать. Это потому, что покой утрачен. Но когда покой поддерживается, действие не затмевает его статус, его идентичность, и можно держать и принимать ответственность. И принятие ответственности, своя идентичность является главным фактором в действии. Такой садху действует не потому, что в относительном измерении надо что-то делать, а просто потому, что это его выбор, это его ответственность. Это то, что называется дхарма, долг. Действовать из долга, а не из каких-то мотивов эго. Это совсем другое.
Посетитель. Как действия будут продолжаться, если я не действую? Махарша. Кто задает этот вопрос? Атман или нечто другое? Разве атман занят действиями? Посетитель. Нет, не атман. Нечто другое, отличное от атмана. Махарши. И так ясно, что атман не связан с действиями, и этот вопрос не возникает. Посетитель. Я согласен. Другой саньясин спросил: «Каково состояние освобожденного человека? Разве он не действует?» Махарша: «Этот вопрос подразумевает, что спрашивающий не освобожденный человек. Почему вы должны интересоваться другим? Ваш долг — смотреть на себя, а не спрашивать о других». Посетитель: «Священные писания представляют освобожденного в качестве идеала». Махарша: «Конечно, он идеал, но вы должны осознать себя. Даже если его состояние будет сейчас описано, ваше понимание этого будет только соответствовать вашим возможностям. Вы соглашаетесь, что ваши возможности ограничены. Писания говорят, что в состоянии освобождения ограничений нет. Отсюда следует, что единственный способ понять его состояние — осознать себя и пережить это состояние. Если такой вопрос возникнет после этого, ответ будет найден». Другой посетитель спросил: «В стихе, открывающем Упадишасарам, сделано различение между сознательным чит и несознательным джада. Махарша: «Эта Упадеша дается с точки зрения слушающего. Нет истины в лишенном сознании джада. Повсеместно господствует только одно целостное сознание — чит». Господин Гранд-Дав был в холле. Шри Бхагаван упоминал несколько новых публикаций среди них Маха-йогу. Он также заметил, что господин Дав, читавший Саддаршана Бхашью, был бы удивлен другой точкой зрения, выраженной в Маха-йоге. Обе работы утверждают, что представляют философию Шри Бхагавана, но они отличаются так сильно, что Маха-йога фактически осуждает другую. Один человек процитировал странное утверждение Саддаршана Бхашьи, что индивидуальность сохраняется даже после утраты эго. Шри Бхагаван заметил: «Что должно быть сделано? Упанишады говорят: Брахмабит Брахмайва Бхавати, знающий Брахмана становится Брахманом. Одновременно существует больше, чем один Брахмавид. Все ли они одинаковы? Разве они не отдельны?» Так спрашивают некоторые люди. Они смотрят только на тела. Они не смотрят на осознание. В осознании у брахмавидов нет разницы. Это истина. Но когда вопрос поднят с точки зрения тела, ответ обязательно ограничивается таким: да, они различны. И в этом причина путаницы.
Брахмавид — это первый титул джняни, который достиг четвертой бхуми. Брахмавид — тот, кто обрел непрерывное сознание днем и ночью, кто находится в замкнутом круге дня, в замкнутом круге ночи, благодаря своей тренировке в созерцании. Как эта стадия называется? Кто помнит? Четвертая. Да.
Это рождение.
Саттвапати, да. Ей соответствует по 16 кала рождение, да. Саттвапати, кто может перевести саттвапати? Да. Пати — это владыка. Пашу — это тем, над кем владычествует, а пати — это свойство, класс существ, владык. Сатва — это сияние, то есть это владыка сияния внутреннего осознавания. Тот, кто стабилизировал сияние собственного осознавания, кто его развил и достиг в нем стабильности пребывания. И когда с такой садху обретает стадию саттвапати, он побеждает 6 врагов. 6 врагов, их называют дети одного отца, ахамкары, эго, то есть кама, гнев, когда я гневаюсь на что-либо. Вернее, вожделение, когда есть вожделение к чему-либо, страстное стремление. Кротха, гнев, я гневаюсь на что-либо. Лобха, алчность, я желаю обладать чем-либо, присваивать это себе. Моха, иллюзия, заблуждение. Мада, гордость, это я, например, очень успешен, отождествление со статусом, положением, со своими временными успехами. Мацария, зависть, такое сознание, он лучше меня. А почему я? Ведь я более достоин. Мацария. Он меня превзошел. Это антипод любви, противоположность любви. И садху на стадии четвертой бхуми, он полностью разрушает в себе эти тенденции. Это называется васанакшая. Васанакшая означает полностью разрушить в себе эти тенденции. Вначале происходит вайраги, отрешение от них. Они остаются в теле, но они исчезают из сознания. Затем сознание начинает соединяться с энергией в теле, и они переплавляются в теле. Клеши становятся мудростями, переживаемыми в форме блаженства, и больше не оказывают внимания на сознание. Когда душа захвачена клешами, то из-за своего эго она причиняет боль другим. Также в состоянии эго она пребывает в состоянии бесконечного вожделения, ашеша-камана. И ее сопровождает дамха, высокомерие. Высокомерие сопровождается гордостью, то, что называют мада, мата, сада. Мой ум наполнен всегда вином гордости. И вот такое общее состояние, если взять, эго, бесконечное вожделение, высокомерие, гордость, алчность, иллюзия, зависть. Это называется вишая мохито, означает «я все время в бреду чувственных наслаждений». То есть такое душа все время в бреду. Она все время в каких-то непонятных состояниях, неясных, затуманенных, вне Бога. И все души в сансаре, они вот в таком кармическом бреду. Но у них появляется шанс выйти из этого в единство с Богом. Отрешиться от всего этого, отделить себя и научиться пребывать в чистом, в гармоничном, в благом состоянии. Считается, что тот, кто начинает практиковать усмирение ума, созерцание, усмирение ума и отрешение идут рука об руку. И то, что нас раздражает больше всего, или те, кто нас раздражают больше всего, как раз показывают нам наши отождествления. Они показывают наши шаблоны, такие как «я кто-то», и разрушают. Вот это и есть разрушение эго. Если мы кто-то, если вы кто-то, то вас можно раздражать. Так? У вас может появляться ненависть, гнев, цепляние за что-то. Это возможно только если есть эго. И когда происходят вот такие разнообразные переживания, ситуации, они вам сигнализируют, что это эго действует, что у вас есть эго. Если бы не было эго, такого бы не было. Понимаете? Это отличный учитель, такие ситуации. Посмотреть на свое эго, где оно спряталось, чем оно питается, чем оно живет и как с ним работать можно. Если вы кто-то, если вы отождествлены с эго, все это возможно. Когда мы начинаем жить в самоотдаче, мы отказываемся от позиции эго. Тогда происходит ситуация, когда нас больше ничто не может вывести из этого покоя. Ничто не может нас заставить покинуть Бога. Мы прекращаем вот этот вишая мохито, бред сансарного состояния, чувственных наслаждений эго. Мы выходим из него, из этого кармического бреда. Иногда есть такая поговорка. Если вам кто-то говорит, что вы в неведении, и вы обижаетесь, значит, правда. Вы в неведении в самом деле. Если бы вы были в знании, в джняне, вы бы не обижались. Одного тибетского монаха китайские солдаты, когда захватывали Китай, Тибет, разрушали храмы и монастыри, посадили в тюрьму. Всячески они старались докучать им, многие были убиты. И затем китайские солдаты ругали его, обзывали и хулили. Он, улыбаясь, кивал им головой и соглашался с ним. Затем на следующий день они решили поменять тактику и начали его восхвалять. «Ты такой мастер, ты великий учитель, наверное, достиг такого состояния спокойствия». Он тоже, улыбаясь, им кивал головой. Они разозлились и начали спрашивать, что ты за человек такой? Тебя ругаешь, ты улыбаешься, киваешь головой. Тебя восхваляешь, ты тоже улыбаешься и киваешь головой. Он ответил, ну так я-то знаю, кто я. Потому без разницы, что вы говорите. Тот, кто знает, кто он не переживает по поводу событий, ситуаций, слов, связи, оценок. Это не его проблема. Он пребывает в спокойствии и в самоотдаче. Он не теряет воззрения и созерцания, несмотря ни на что происходящее. И вот это то достижение, к которому надо стремиться к садху. Сначала начинающий садху, он может пребывать в таком отношении. Проблемы в других. Через некоторое время его ум очищается, он начинает понимать, проблема во мне. Это уже более высокий уровень. Это какая-то атмавичара начинается. На следующей стадии, когда его ум очищается, он понимает, а меня-то как эго и нет, и проблемы нет. Тогда он приходит к третьему пониманию – проблемы нет. И вот эта беспроблемная ситуация, когда проблемность любой ситуации, любой связи, любого отношения, любого действия уходит, это и есть состояние вайраги и самоотдачи. Единственно пригодное для созерцательной практики. Каждый проходит через это. Сначала проблема в других, потом проблемы в других нет, проблема в моем видении, в моем восприятии. Потом я обнаруживаю, что мое восприятие не связано с эго, и в нем нет никаких проблем, и я прихожу к беспроблемному сознанию. Вот беспроблемное сознание – это чистое сознание, видящее мир чисто. Тогда наступает единственно правильное видение восприятия мира как игры энергии и осознавания. Видны только Шивы и Шакти. Такой садху видит, реально в этом мире никого нет, кроме Шивы и Шакти. И их блаженные игры, взаимодействия.
Посетитель. Буддисты отрицают мир. Философия индуизма признает его существование, но говорит, что он нереален. Прав ли я? Махарша, разница в точках зрения соответствует различию в углах зрения. Посетитель. Индуисты говорят, что Шакти создает этот мир. Это знание о нереальности мира вызвано снятием покрова Майи. Махарша. Все принимают мир творения Шакти. Какова же природа этой создательницы? Она может только соответствовать природе создания. Создательница имеет ту же природу, что и ее создание. Посетитель. Есть ли степени у иллюзии? Махарши. Иллюзия сама по себе иллюзорна. Иллюзия должна быть видима тем, кто в ней ее. Может ли такой зритель быть субъектом иллюзии? Может ли он тогда говорить о степенях иллюзии? При демонстрации кинофильма по экрану проплывают сцены. Кажется, что огонь дотла сжигает здания, а вода топит корабли. Но экран, на который проецируются эти картины, остается без пятен от ожогов и сухим. Почему? Потому что картины нереальны, а экран реален.
Стоп. Картины нереальны, экран реален. Нереальны не в смысле, что их нет вообще. Нереальное с точки зрения абсолютной реализации – это значит то, о чем не надо сильно беспокоиться, чему не надо отдавать свое восприятие и свою душу. Чем можно наслаждаться, но чем не надо захватываться и привязываться. Это как, ну, какая-то игра. Игрой можно наслаждаться, например, игра в хоккей или игра на скрипке на музыкальных инструментах. Но никому не приходит в голову привязываться. Никто не стремится на хоккейном поле построить дом или как-то войти в симфонический оркестр, привязаться к скрипачу. Когда заканчивается спектакль, все хлопают, дарят цветы, кричат «Браво! Бис!», а потом расходятся домой. Игра закончилась. Никаких проблем нет, чтобы с этой игрой что-то дальше продолжать. После того, как хоккейный матч закончился, никто не думает, как этот хоккей принести домой и продолжить его. Он закончился, игра сыграна, отлично, все получили наслаждение, столько динамики. Но все понимают, что это игровая реальность, она нереальна. Таким же образом, мы переживаем игровую реальность, но не цепляемся за нее, потому что фокус нашего видения смещен на брахмана. И эта игровая реальность в Упанишадах имеет название Шакти и описывается, как она действует. Адвайта Веданта не слишком придает значение этому, потому что она полностью поглощена брахманом, поэтому ее называют брахмавада, знание брахмана. Сначала брахмана, потом шакти. Ее называют также вивартавада, потому что она говорит, относись к игре этой шакти как иллюзии. Но что говорят ведические источники об этом, если присмотреться, что означает эта шакти? Смотрите.
Семь матерей. Высшая сила Парашакти разделяется на семь так называемых материнских сил или сил матерей, а именно Брахме, Махешвари, Каумари, Вайшнави, Варахи, Индрани и Чамунда.
Это называется саптаматрика.
Пронизывая Вселенную и манифестируя себя во всех тех формах, которые здесь описываются. Следующий текст из Тайтирия Шрути подтверждает вселенский масштаб семи материнских сил. Парашакти, высшая сущность, разделяется на семь сил матерей и в форме семи сил пронизывает всю Вселенную. Итак, мы назвали имена семи матерей. Теперь перейдем к их проявлениям во Вселенной. Панчабхута – пять элементов. Первичный источник происхождения пяти элементов – высшая парабрахма, создаваемый силой Брахми, вторичный – Ишвара и Ишвари, производимые Махешвари. Акаша – эфир пространства – это проявление Каумари. Ваю – воздух, ветер – это Вайшнави. Агни – огонь, апа, вода и притхиви, земля, варахи, индрани и чамунды, соответственно. Аналогично, в человеческом теле есть высшее, ишвара и пять элементов. Шесть чакр или лотосов. Пяти элементам в человеческом теле соответствуют шесть чакр и сушумна-нади, в спинном мозгу. Лотос Сахасрары – это обитель Ишвары и Ишвари, пребывающих в блаженном состоянии кала, состоянии чистой энергии. Вишудха-чакра является центром Акаши – элемента пространства, Анахата – Ваю – элемента воздуха, Манипура – Агни – элемента огня, Сватхистана – Апа – элемента воды, Муладхара – Притхиви – элемента земли. Сущность шестерки чакр проявляется также во всей Вселенной. Не следует думать, что чакры и сушумна-нади – это часть грубого физического тела. Упанишада авторитетно заявляет. Все чакры и сушумна-нади существуют в форме энергии в тонком теле. Области действия семи материнских сил. Брахме, высшая сила и пронизывает все в бесконечном пространстве. В человеческом теле месту этой высшей силы соответствует сахасрара, расположенная в головном мозгу. Отсюда Брахме распространяется повсюду до Маладхара чакры включительно. Она все пронизывает и управляет всеми чакрами.
Брахме — это энергия уровня сахасрары, высокочастотная вибрация. На уровне пран ей соответствует удана-вая. Но она не исчерпывается только удана-вая. То есть всякая высокочастотная вибрация, соответствующая высокой частоте сахасрары чакры, разлитая во Вселенной, — это брахме.
Махешвари тоже является частью высшей силы. Она разворачивается из высшей силы, когда та распространяется до Маладхары и возвращается в Аджну, и здесь задерживается. Область действия Махешвари распространяется на все чакры, начиная с Аджны, то есть на все чакры, кроме Сахасрары.
Махешвари — сила, соответствующая частоте вибрации Аджны, которая пронизывает все чакры. В каждой чакре есть вибрации всех энергий. Например, в Муладхара чакре тоже есть энергия Махешвари. Это называется, как в Муладхара чакре есть своя частота Аджны. Скажем так, Аджна на Муладхара чакре. В Муладхара чакре есть своя Сахасрара, своя Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Свадистана и Муладхара. Это означает, в Муладхара чакре есть эти энергии всех этих вселенских шакти. Муладхара, сахасрара на Муладхаре — это значит брахме в Муладхара чакре. Это когда человек из плотного, грубого состояния соединяется с Богом. Например, его тело занимается телом, просветлением тела. Его тело очищается до божественного. Это сахасрара в Муладхара чакре. Человек, который постигает Бога через тело. Энергия Махешвари на уровне Муладхары чакры — это энергия пространственного присутствия в теле. Например, когда вы созерцаете, даже еще выше, не пространственного, чистого сознания света в теле. Когда вы созерцаете, объединяете созерцание с Муладхары чакрой, вы переживаете свет. Вот это энергия Махешвари в Муладхары чакре. А на относительном это проявляется, ну, как философское осмысление тела, его воплощение, его смысла действия. Вишудха чакра — это совершенство физического тела. Элемент пространства в теле. Муладхара чакра. Анахата чакра — это когда через Муладхару, через тело раскрывается любовь, преданность Богу, самоотдача. А Манипура чакра, Муладхара чакра — это когда раскрывается развлечение в области тела. Человек очень хорошо чувствует свое физическое тело и все его нюансы. И все другие энергии представлены в Муладхара чакре. Таким же образом, в каждой чакре представлены все эти группы энергий. Да.
Когда открывается мудрость чакры, что это значит? Когда Манипура там.
Вот в каждой чакре сокрыта мудрость. Так? Муладхара чакре какая сокрыта? Да. Она словно запечатана каналами, ветрами, лепестками и кармами. И вот раскрывается, это означает, что эта мудрость выходит на первый план. Каналы очищаются, ветры наполняются шумно в области Муладхары. Недвойственное созерцание соединяется с Муладхарой. И Муладхара, так ветры входят сушумно, что потенциал Муладхары раскрывается, как пространство золотого света, равностной мудрости. Шива Садюджата выходит на первый план со своей мудростью. Он сокрыт, но он проявляет свой потенциал. Как это буквально переживается? Например, вы в созерцании соединяетесь с внешними элементами, с внешним элементом Земли, и чувствуете, что ваше созерцание исходит из Муладхары чакры. Пронизывает все плотное. Вот ваше тело становится единым с камнем, единым с землей, единым с деревом. Вы чувствуете, что вы переживаете область вишва, вишварупа, вселенскую форму в виде вселенского элемента земли. И в ее сущность, этой вишва-формы, это чистое пространство равностной мудрости. Это значит, у вас единый вкус теперь появляется. Это значит, что вы смотрите на что-то чистое, сок, нектар, и на что-то нечистое, там, испражнение. И это все одинаково. Одинаково, потому что это все мать-земля, это все элемент земли, это все нектар в этом состоянии. Единый вкус в отношении. Вы наступаете на колючку или что-то приятное, погладил вас кто-то. И для вас это все одно и то же переживание. Это переживание равностной мудрости. Вы переживаете зной и холод. Это все равное. И вот равностная мудрость – это очень соединение с плотным состоянием, когда переживается единый вкус всех явлений. Вкусная еда, невкусная еда – это одинаковый нектар. Или благовония, цветы и мясо, и вино – это одно и то же для подношения божествам. Одинаковый нектар это можно делать. Хотя здесь мы не делаем этого. Единый вкус. Единый вкус – все равностно чисто, все равностно блаженно, все равностно божественно. Вот это равностная мудрость.
Это брахма?
Да. Это брахма, которая раскрылась. Вот та энергия, которая была свернута, связана в Муладхара-чакре нашей кармой, теперь она очистилась, и она предстает как чистая брахма.
Каумари. Тоже представляет собой высшую силу. Это та часть высшей силы, которая распространилась из сахасрары на все чакры, включая Муладхару, повернула обратно и дошла до Вишудха-чакры. Ее юрисдикция простирается от Вишудхи, где она имеет свой центр, на все нижележащие чакры, но не захватывает находящихся выше сахасрары и ачны.
Каумари – энергия Вишудха-чакры. Это энергия вечной юности и молодости. Поэтому если йогин стремится обрести кая-ситхи, ситхи вечной молодости, он должен медитировать на Вишудха-чакру. Власть над временем – все это сила Каумари. И есть упасаны, когда поклоняются Каумари, то есть женским юным энергиям, богиням Шакти. Это активизирует эту энергию, чтобы обрести ситхи. Дальше.
Вайшнави. Все та же высшая сила, та ее часть, которая развернулась из Сахасрары до Муладхары и отхлынула в обратном направлении до Анахата-чакры. Ее область от Анахаты до Муладхары включительно. Чакры же выше Анахаты ей не подчиняются.
Это область Вайшнави. Вайшнави – это Лакшми, супруга Вишну. Это та Лакшми, которая контролирует материальный мир, которая дарует именно материальный успех. Это не Махар-Лакшми, а та Лакшми, которая касается поддержания материального мира.
Дальше. Высшей силой является и Варахи. Это часть высшей силы, распространившейся на все чакры Сахасрары. И затем поднявшийся обратно до Манипуры. Аналогично остальным материнским силам, Варахи-шакти управляет Манипурой и всем, что находится ниже, но не имеет власти над областью выше своего обиталища.
Варахи – это воля, идущая из Манипуры-чакры, и также различающая мудрость.
Индрани тоже представляет собой не что иное, как высшую силу. Выйдя из тысячелепесткового лотоса, она распространилась на все ниже расположенные чакры, а обратно дошла лишь до свадистана чакры. Соответственно, она действует в области двух нижних чакр – свадистаны и Муладхары.
Чистая Индрани – это зеркалоподобная мудрость в ее активном состоянии. Все эти энергии – Брахми, Махешвари, Кумари, Вайшнави – Варахи, Индрани, все они в свернутом состоянии пребывают в чистом сознании на уровне сахасрара чакры. Но затем, когда человек воплощается, все они создают его тонкое тело и контролируют ту или иную область. Дальше.
Наконец, Чамунда есть также часть исходной высшей силы. Это та высшая сила, которая, распространившись из сахасрары до Маладхара чакры, там и остановилась, не поднимаясь обратно. В ее юрисдикции находится одна лишь эта чакра.
Чамунда — это гневная энергия, красная энергия блаженства и гнева одновременно, присущая Муладхара чакре.
Действие каждой из сил матерей, кроме Брахмы, ограничено определенной областью для возможности существования Вселенной и живых существ. Только при последнем растворении все семь сил движутся вверх, возвращаясь к Высшему. Поскольку все семь материнских сил действуют только в самой нижней чакре, Муладхаре, Шри Чамундишваре, это Вират Сварупа.
Вират Сварупа означает просветленное материальное существование Вселенной, тело Бога. Все эти силы в свернутом виде, содержащиеся в Муладхара чакре, должны быть направлены вверх и подняты снова, возвращены к своему источнику в Сахасрара чакре. Пока мы живем так, что в нашем теле они действуют, исполняя карму. Они делают карму в нашем теле. Они заставляют нас переживать самскары, разнообразные ощущения. И эти силы должны быть усмирены, поставлены под контроль, объединены с зеркалом нашего созерцания, и тогда они начнут течь вверх по сушумне и возвращаться к своему изначальному источнику.
Дальше. Еще пример. Отражения проходят через зеркало, но зеркало никоим образом не затрагивается качеством или количеством отраженного в нем. Итак, мир — это феномен на единственной реальности, которая никоим образом им не затрагивается. Реальность только одна. Дискуссия об иллюзии вызвана различием в точках зрения. Измените свою точку зрения до точки зрения джняны, и тогда вы обнаружите, что Вселенная является только Брахманом. Будучи сейчас в мире, вы видите этот мир как таковой. Выйдите за его пределы, и такое видение исчезнет. Будет сиять только реальность. Шри Бхагаван сказал, что святой Намах Шивая, который прежде жил на Аруначале, должен был испытать большие трудности, ибо он пел песнь со словами. Бог проверяет преданного посредством жестоких суровых испытаний. Стирающий бьет белье о камень, но не для того, чтобы рвать его, а чтобы только удалить грязь.
Стоп, еще раз повторите песню.
Бог проверяет преданного посредством жестоких суровых испытаний. Стирающий бьет белье о камень, но не для того, чтобы рвать его, а чтобы только удалить грязь.
На духовном пути Бог всегда проверяет душу через испытания. Поэтому, когда происходят различные испытания, не следует недоумевать, почему так все трудно, за что мне это, почему нет знаков реализации. Ну, таков путь. Потому что, можно сказать, грехов много было накоплено в прошлом. Потому что карма такова. И не следует ожидать, что на духовном пути все должно быть устлано только там пахнущими розами. Так не бывает. Конечно, если вы дивья, йогин, аватар с прошлых рождений, ваш путь будет устлан розами по благодати, потому что вы уже все очистили в прошлом, и вы пришли сюда с какой-то миссией, может быть. Или, может быть, осталось какое-то одно нереализованное желание вот, проповедовать. Вот, и вы исполняете всю эту жизнь. Все. Или даже не желание, а клятва, данная там своему гуру. но не успели воплотить эту клятву в той жизни, она осталась, ну, в этой жизни. Но если у вас нет пока еще такой кармы дивья, заслуги дивья, то будут происходить разные испытания, и это нормально. К этому надо относиться абсолютно спокойно. Подобно тому, как стирщик белья, он берет белье, стирая в Ганге, бьет его об камень. Просто чтобы быстрее грязь вышла. Таким же образом, испытания, они выводят из нас кармическую грязь нашего эго. И вот в такие моменты очень важно иметь веру, не падать духом. Верующий человек, он принимает и благодать, и страдания, как милость Бога. Он понимает, что это милость Бога. Он не сомневается, никогда не сомневается. Вот что бы ни происходило, он видит во всем милость Бога. Он доверяет Богу настолько, что полагается на Него всегда, даже когда приходят различные испытания. Эти испытания даются нам по нашей карме. Они соответствуют нашей карме. Ни одно испытание не дается, если оно не соответствует нашей карме. Например, если вашей карме не соответствует управлять галактикой, вам не дается испытание управлять галактикой. У вас нет такой кармы. На севе вам управляющий не говорит: завтра вы управляете галактикой. Там, туманности Андромеда. Все, начинаю управлять. Послушник. Оно не соответствует вашей карме. Да. Вашей карме соответствует. Вы обладаете физическим телом. У него две руки, две ноги, индрии, голова, какая-то ясность. И оно дается какое-то небольшое служение, соответствующее карме. Но когда приходит испытание, мы понимаем, это соответствует моей карме. Это как раз необходимо для того, чтобы эту карму очистить. Когда приходят какие-либо переживания, страдания, столкновение со своей кармой. Садху всегда помнит об этом и пребывает в измерении веры. Вера, она позволяет легко относиться к своей карме, не переживать по этому поводу, зная, что это процесс очищения. Не переживать — это не просто сказать «ну и ладно». Это оставаться в спокойствии, в созерцательном присутствии и не утрачивать связь с Богом. Самое главное — не утрачивать благодать в момент испытаний. И вот сила садху как раз определяется, утрачивает ли он связь с Богом, утрачивает ли он благодать, веру, присутствие силы духа в момент испытаний или нет. И вот сильно верующие, они всегда пребывают в связи с Богом и благодатью. Однажды один монах в году 99-м ездил в Киев, там выступали буддийские, тибетские монахи, рассказывали о своей культуре. И он познакомился, сказал: вы монах, я монах, вы монахи, я монах. Как бы завязал какие-то связи. И потом спрашивает: а как вот вы определяете, кто у вас достиг просветления? Вот. Они говорят как-то об этом или их там официально представляют. Он сказал: нет, никто там не говорит ничего. Он сначала спросил: вы просветленный? Сказал: нет, я тут пирожки пеку просто. Езжу, сопровождаю других монахов. То есть он так. А как вы проверяете, кто из вас просветленный? Сказал: когда в старости в конце приходит время смерти, если он трясется перед смертью, то он не просветленный. А если в спокойном состоянии находится, то он просветленный. Вот очень легкий критерий. Это сила духа, веры, преданности и самоотдачи, и доверия божественной милости.
Дословный перевод работы Намдева «Философия божественного имени».
Это достаточно. Все достаточно. О-о-о.